уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике. Алексей Константинович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». А вот как раз по вашей специализации сегодня Соединенные Штаты Америки, точнее накануне вечером, ввели санкции против ряда российских и китайских компаний, если быть точными, 45 российских, а всего 103 наименования, и там еще есть служба внешней разведки России и Минобороны. Что касается компаний, если вдруг кто не слышал, это санкции, ограничивающие торговлю и какие-то внешние коммуникации. Вопрос возникает. Дмитрий Медведев счел несущественными новые санкции США для России и Китая. Все-таки мы это так расцениваем, что они несущественные, или действительно это санкции с далеко идущими последствиями?
На мой взгляд, это санкции, которые носят прежде всего политический характер. Угу. Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности наших военно-технологических компаний на внешних рынках. И в этом смысле это следует за санкциями Вашингтона против Анкары, против Турции, за то, что Турция закупила российские С-400. То есть Соединенные Штаты показывают, что они намерены максимально мешать международной торговли нашего военно-промышленного комплекса, поскольку мы занимаем второе место в мире по продажам оружия после Соединенных Штатов, и это одна из важнейших статей дохода в наш бюджет, то я думаю, здесь преследуются и некоторые экономические цели, а именно усложнить экономическую и финансовую ситуацию в Российской Федерации. Другое дело, что сейчас многие государства мира в силу того, что американцы используют санкции очень широко, уже перестают на них обращать приоритетное внимание. Я так бы сказал. Когда такого рода санкции впервые были применены, это серьезно прерывало торгово-экономические цепочки. Угу. Когда санкции применяются каждые 3 месяца, вводятся все новые и новые санкции, то государства, которые являются партнерами России по торговли в области военных технологий, они учатся обходить эти санкции. Поэтому я бы не стал им придавать чрезмерно большое значение. Я думаю, что они не помешают ни нашей торговле с Китаем, ни нашей торговле с другими государствами. Тем более, кстати, что в других государствах тоже растет сопротивляемость американским санкциям. Например, Анкара уже заявила, что она не поддастся на давление Соединенных Штатов, и С-400 будут введены в строй в Турции. Турция не откажется от этого контракта. До этого Индия заявила американцам, что если они применят санкции против Индии в связи с закупкой С-400 у России, то Индия сократит закупки военной техники в Соединенных Штатах. А там они собираются закупать где-то на 2,5 миллиарда долларов контракты на ближайший год. И американцы, так сказать, отступили, решили давить на Индию политически, но не через санкционные механизмы. Поэтому здесь оценить финансово-экономический ущерб вот сейчас этих санкций не представляется возможным. Я думаю, через какое-то время можно будет говорить, в какой степени они для нас вредоносны или действительно являются несущественными, как сказал Дмитрий Медведев. Я склоняюсь ко второй точке зрения, что они, конечно, несколько усложнят работу наших компаний, но не перекроют этот важный источник доходов. А вот в политическом смысле это плохой сигнал. Конечно, плохой в каком плане? Соединенные Штаты ввели более 75 видов санкций против нас за период администрации Обамы и Трампа. И все новые и новые санкции показывают, что Соединенные Штаты Америки переходят к тому, что я называю уже не холодной войной против России, а к ледяной войне против России. То есть это замораживание практически полное двусторонних контактов, сведение их к минимуму. Угу. Вот сейчас Соединенные Штаты закрыли два консульства на территории Российской Федерации, это тоже показательно.
Ссылаясь на коронавирус, кстати.
Ну, они могут ссылаться на что угодно, но я считаю, что это связано с курсом на сворачивание отношений с Россией. То есть они переходят от политики ограниченного взаимодействия, сочетавшегося с холодной войной, к политике минимизации взаимодействия,
так.
Сведения его, может быть, двум-трем островкам, которые важны для Соединенных Штатов. А во всех остальных сферах это будет так называемая холодная война номер два, то, что я называю ледяной войной.
Алексей Константинович,
эти санкции подтверждают эту тенденцию.
Тогда возникает вопрос, насколько мы способны диверсифицировать свои контакты, чтобы, ну, что называется, во-первых, отвечать, а во-вторых, не терять?
Видите ли, здесь все зависит от качества нашей техники. Я вам могу сказать, например, что наши последние модели самолетов Су, особенно Су-35, они абсолютно конкурентоспособны на мировых рынках. Более того, Су-35 сравнивают с лучшими образцами американской техники. И, например, их ныне знаменитый F-35, он невидим для радаров противника. Ну, во всех случаях, так считается, что он невидим. Он обладает качеством ускользать от радарного наблюдения. Но у него хуже скоростные данные, чем у нашего военного самолета. Кроме того, американские военные истребители не приспособлены к работе по мишеням на земле. Тогда как наши Су могут отрабатывать, скажем, бомбардировку необходимых целей. Так что, если сравнить нашу авиационную военную технику с американской, то мы котируемся очень высоко. Я вам могу сказать, что 4 вида наших военных самолетов входят в десятку самых востребованных самолетов на мировых рынках.
Это военная история, хорошо. А вот теперь сегодня буквально было заявление Дмитрия Рогозина, а я напомню, что подразделение Роскосмоса, предприятие Роскосмоса, значит, Протон, где строят союзы, и научно-исследовательский центр машиностроения, они тоже попали под санкции, и Рогозин высказался, ну, довольно эмоционально, говоря, что, ага, ваш батут, значит, теперь работает, не порвался, поэтому вы отказываетесь, а потом он порвется, и вы снова к нам побежите. Но, может быть, есть какие-то другие действенные инструменты ответа, как то предложение сотрудничества в другой сфере, от чего американцы могут, например, зависеть, как освоение Луны или совместная работа на Марсе. Ведь очевидно совершенно, что американцы хотели избавиться от российской зависимости в плане доставки космонавтов. А в итоге что мы имеем? Илон Маск запускает свою ракету, а, соответственно, Рогозин отвечает, ну, подождем, пока батут порвется.
Если американцы выйдут на самодостаточность в области ракетных технологий, я скажу вам прямо, я не вижу, что мы можем им предложить. Угу. И связано это не с тем, что мы не можем ничего предложить. Мы можем. Но связано это с тем, что американцы взяли курс, как я уже сказал, на сворачивание связей с Россией. И в этих условиях, когда с вами не хотят иметь дело, вы понимаете, что вы можете предлагать самые интересные совместные проекты.
Понятно.
Но вам по политическим причинам говорят, мы к вам плохо относимся, и поэтому мы с вами не хотим иметь дело ни по лунной программе, ни по какой-либо другой. Вот я сейчас вижу тенденцию такого рода. То есть скорее Соединенные Штаты будут работать на то, чтобы стать самодостаточными в тех сферах, где они еще могут зависеть или зависят от российских технологий, для того, чтобы полностью быть самостоятельными в этой зоне и не прибегать к взаимодействию с нами. Кроме того, при том, что американцы применяют большой объем санкций против нас, мы же им не отвечаем какими встречными мерами. И это порождает такой синдром вседозволенности, понимаете? Бесплатное удовольствие вводить санкции.
А не отвечаем, потому что не считаем нужным, или не отвечаем, потому что не можем, ну, ответить на равных?
Технологически мы, конечно, более зависимое государство, чем Соединенные Штаты Америки. Это надо отдавать себе в этом отчет. Это, кстати, наследие тоже нашего прошлого, не столь уж и давнего, когда наши реформаторы сказали, а нам ничего не нужно из того, что делал Советский Союз. Советский Союз был самодостаточной державой и в космосе, и в военной сфере, и в технологических сферах. Нам ничего не нужно, мы все купим за границей. Вот в этом, собственно, была теория Егора Гайдара. Вот когда говорят о гениальности Гайдара, вся гениальность Гайдара состояла в следующем. Мы продадим нефть и купим все за границей. И мы таким образом чуть было не уничтожили и нашу военную сферу. Она была спасена в 2000-е годы, вот, усилиями многих людей и, в частности, большими усилиями президента Путина. А курс был такой, давайте от всего избавляться, это все не нужно, потому что на Западе есть лучшие образцы. Вот сейчас мы пришли к ситуации, когда мы видим, что мы вообще не можем полагаться на западные образцы, нам надо фактически заново создавать те индустрии, которые мы утратили со времен Советского Союза, полагаясь на внешние рынки. Конечно, какие-то вещи все закупают, что называется. Закупают у Китая, закупают у Тайваня.
Ну, понятно.
Вот, да, поскольку есть тут, так сказать, высокая степень специализации в области высоких технологий. Но, в общем-то, нам надо переходить на самодостаточность. Вот мы самодостаточность в области ядерных вооружений, в области ракетных технологий. Вот поэтому нас учитывают, поэтому с нами считаются. И поэтому Соединенные Штаты Америки не рассматривают возможность, скажем, военного конфликта с Россией.
Согласна, потому что военный паритет, да, обеспечивает возможность диалога по другим вопросам.
Совершенно верно. А вы спрашиваете, почему мы не отвечаем, да, санкциями? Да. Ну, во-первых, потому что у нас очень ограниченный объем торговли. У нас с Соединенными Штатами 26 миллиардов долларов всего торговли, это очень незначительный объем. А, во-вторых, потому что от этого пострадают наши собственные предприятия, которые еще торгуют Соединенными Штатами Америки. Это вот вторая причина. И третья причина, как мне кажется, мы долгое время не хотели идти на обострение, надеясь, что отношения все же будут выправляться. Вот такие надежды были связаны с администрацией Трампа. Сейчас таких надежд, на мой взгляд, не остается вообще. Администрация Байдена исключительно плохо настроена по отношению к России. Все сигналы, которые идут из Вашингтона, указывают на то, что сейчас будет фаза, так сказать, агрессивного давления на Россию при возможном сохранении переговоров по двум-трем вопросам. Скажем, темы климата, темы контроля над ядерными вооружениями, договора СНВ-3. Ну и, может быть, какие-то еще, так сказать, отдельные области. А во всех остальных мы подвергнемся сейчас очень серьезной политической, экономической и, возможно, даже финансовой атаке со стороны новой администрации.
Алексей,
и здесь мы должны думать о контрмерах, конечно, в этой ситуации.
А вот здесь интересно, что я в эфире неоднократно проводила голосование, ну, как бы обсуждая ту или иную тему, связанную с взаимодействием России с другими государствами. И голосование такое для слушателей. А вы считаете, что России все-таки стоит сближаться с нам ближе западная, как бы европейская цивилизация, сюда же и Штаты? Или все-таки нам стоит сближаться с Востоком, как то с Китаем? И результаты были в пользу Запада. Все-таки, как бы Запад, несмотря на санкции, несмотря на текущие осложнения, которые, может быть, по синусоиде, кстати, развиваются, нам более понятен, нежели Китай.
Запад нам цивилизационно ближе, конечно, потому что это все-таки корни западной цивилизации, это христианство. Хотя сейчас от христианства там почти ничего не осталось. Вот уже 10 лет назад Обама заявил, что США – это не христианское государство. В Европе сейчас происходит дехристианизация. Мы видим очень мощные мусульманские общины во Франции, в Англии, в Германии. И все меньше и меньше людей ориентируются на церковь, на религиозные ценности. 10-12% в среднем по Западной Европе люди относятся к категории верующих, и для которых важны вот традиционные ценностные подходы. Поэтому мы тоже здесь не должны заблуждаться особенно относительно характера современного Запада. Они от нас в этом отношении довольно-таки сильно отдаляются. Понятно, что Запад нам ближе, но мне кажется, что вот те, кто высказывает вот такую точку зрения, что нам надо сближаться с Западом, они не учитывают как бы, ну, реальностей политических. Даже если мы захотим сближаться с Западом, Запад не хочет сближаться с нами. Он сейчас сделал...
Но мы же субъектные, а не объектные. Прошу прощения.
А, что вы говорите?
Мы же субъектные, а не объектные. А то так получается, что...
Значит, мы субъектные. Значит, я вам скажу, какие сейчас нужны три условия для сближения с Западом.
Давайте.
Надо передать Крым Украине, надо перестать помогать Донбассу, и надо вывести нашу военно-космическую группировку из Сирии. Вот если мы эти три вещи сделаем, то Запад начнет с нами, возможно, сближаться. Еще желательно, чтобы мы заменили наше политическое руководство в стране у себя. Вот, чтобы были новые люди, которые им будут больше нравиться, чем Владимир Путин. Вот условия для того, чтобы
Запад
начал с нами сближаться. Значит, поскольку эти условия невыполнимы все, то вы понимаете, что Запад с нами сближаться не намерен, не собирается. Все сигналы, идущие сейчас с Запада, отрицательные. Это так, если смотреть правде в глаза. Того, что нам нравится в культурно-историческом плане Париж или Лондон, это не значит, что нынешние... люди, которые сидят в Париже и Лондоне, смотрят на нас добрыми глазами. Это не так. И даже те страны отдельные, которые хотели бы с нами иметь дело, такие как Финляндия, Венгрия, Греция, Италия, Франция в какие-то моменты, они связаны общей западной дисциплиной. Дисциплиной в рамках НАТО, дисциплиной в рамках Евросоюза. И придерживаются общей линии, которая состоит во враждебности по отношению к России. Поэтому мы, может быть, и хотим с ними сближаться. Они с нами сближаться не хотят. И еще один момент, который, мне кажется, люди должны учитывать.
Давайте.
У этого сближения есть цена. Вот смотрите, сейчас у Польши и Венгрии, которые являются членами Евросоюза и членами НАТО, у них острый конфликт с Брюсселем по поводу двух вопросов. Значит, первый вопрос – это так называемое верховенство закона. Дело в том, что Брюссель, Еврокомиссия, ну, Евросоюз в целом, обвиняют Польшу и Венгрию, что они слишком большую роль у них играет исполнительная власть по отношению к судебной, по отношению к средствам массовой информации, что они как бы слишком жесткий контроль установили над судебной системой со стороны государства и над средствами массовой информации. И поэтому эти государства не будут получать дотаций от Евросоюза. Это вот первый пункт. А второй пункт состоит в том, что, как говорят в Польше, они пытаются нам бесстыдным образом навязать идеологию ЛГБТ. Вот Польша не принимает однополых браков. Польша не принимает вот этой культуры ЛГБТ. То есть она не запрещает, естественно, так сказать, существование сексуальных меньшинств и не преследует их.
Так.
Но вот более продвинутые формы утверждения этой культуры и этих ценностей Польша не принимает, как и Венгрия. И вот из-за этого у них острейший кризис сейчас с Евросоюзом. Как вы думаете, при сближении с Западом, который в основном в массе своей уже принял, скажем, однополые браки, мы должны принять законодательство, разрешающее однополые браки у нас в России.
Нет, вот а это зачем это?
Проведите такой опрос. А потому что это тоже часть сближения. Я вот к чему веду. Понимаете, мы не должны считать здесь, что вот мы будем сближаться, а они будут нейтрально на это дело, так сказать, реагировать. Нет. Они сначала будут сближаться, а потом они скажут, слушайте, а давайте-ка вот это вот, смотрите, вот мы считаем, что это вот правильное отношение к правам человека.
Но, я понимаю.
А потом усыновление однополыми парами детей. А потом, значит, соответственно, надо переформатировать все школьное образование, потому что когда какие-то дети будут ходить в первые классы, и у них будет мама и папа оба мужчины, то у других детей будут возникать вопросы, а почему у них? Да, папа и мама, оба мужчины.
Будут отвечать так же, а почему у тебя нет папы или почему у тебя нет мамы? Вот,
нет,
как
нет,
и сейчас.
Нет, придется вводить так называемое сексуальное образование в школах и объяснять, что однополые пары – это норма. То есть вы понимаете, куда это идет? Это идет даже не к идеологии, даже не к нашим национальным интересам. Это идет к корневым ценностным ориентирам в нации как таковой. Вот то, на чем она выросла, да, вот есть мужчина, есть женщина. А потом нам скажут, что а вообще вы должны признать, что существует 60 гендеров, а должен быть третий пол.
Уже больше,
и вообще
уже
вы должны,
больше
гендеров. Да, ну и так далее, и так далее. Я почему об этом говорю?
Да.
Потому что эта тема уже возникла внутри Евросоюза по отношению к собственным членам ЕС. То есть мы-то внешнее государство, да, мы не входим в их альянсы. Вот, они даже своих гнобят.
Но это, мы же понимаем, что есть различные лоббистские группы, но другой пример. Есть Испания, ультракатолическая, прошу прощения, страна, и, в общем, там таких проблем не возникает. У них там больше, по-моему, острее проблема абортов стоит. Но есть другой пример. Есть Соединенные Штаты Америки, которые совершенно спокойно относятся к тому, что их законы, их конституция выше, соответственно, там, каких-то решений, в частности, не знаю, там, каких-то наднациональных органов. Они совершенно спокойно спокойно могут выйти там, из ВОЗ, совершенно спокойно могут выйти еще из каких-то договоров. И, в общем-то, это не мешает взаимодействовать по другим вопросам с другими странами, которые в том числе и критикуют Соединенные Штаты за выход.
Ну, знаете, не мешает, да, но, во-первых, это Соединенные Штаты.
Вот, этим все сказано.
В экономическом отношении они более мощные, потом у них гигантские финансовые ресурсы, у них гигантские программы финансовой помощи другим странам. То есть тут много есть аспектов. У них огромные инвестиции в экономику других государств, поэтому другие государства от них больше зависят. Европу они вообще держат, так сказать, за яблочко. Вот, это понятно, потому что у Европы нет своей системы обороны, например. Фактически вся военная система и вся система обороны европейская зависит от Соединенных Штатов Америки. На 75% НАТО финансируется американцами. У нас нет всех этих аргументов по отношению к Европе. И поэтому по отношению к нам Европа выступает как единица, которая пытается нам предложить или даже навязать какие-то свои подходы. Вот, свои ценности. И вот я вам уже называл три политических условия для сближения.
Я поняла, да.
Мы снимем санкции, как только вы вот это сделаете. Понимаете? Мы говорим, это невозможно. Они говорят, ну тогда мы не снимем санкции. Вот к этому все сводится. Вот, поэтому мы здесь должны реалистически оценивать перспективы нашего сближения. Да, в цивилизационном плане мы к ним ближе. Но, во-первых, они эволюционируют не в ту сторону, которую мы готовы поддержать.
Так.
Кстати, которую готовы поддержать, да, большинство поляков или венгров тоже. Вот, это первое. А второе, у власти в этих странах находятся политические элиты, которые сейчас настроены на холодную войну с Россией. И даже, повторяю, те страны, которые настроены иначе, они вынуждены встраиваться вот в эту стратегию.
Алексей Константинович, тут еще такой момент, как раз рассуждая о введенных санкциях, я вспоминаю пресс-конференцию президента, на которой я была, и слышала на вопрос о там, значимости вводимых санкций, президент привел пример людей ну, там, из своего окружения, которые так или иначе подверглись персональным санкциям, и он говорит, так некоторые из них, кто, например, не под санкциями, говорит, как это так, я ж патриот, а на меня санкции не наложили, а те, на кого наложили, говорят, только это же потому, что я патриот. Это доказательство моего патриотизма. Но так-то, мне кажется, далеко можно пойти в такой вот парадигме, нет? Увязывая санкции с тем, что ты патриот.
Ну, я думаю, что есть люди, которых не подвели под санкции по профессиональным соображениям, но они являются, безусловно, и абсолютно доказанными патриотами.
Так. Ну,
допустим, наш министр иностранных дел Сергей Лавров не находится под санкциями ни одного государства. Почему? Потому что так, иначе, если министр иностранных дел поставить под санкции, то да, с ним не смогут общаться ни американцы, ни европейцы. И таким образом, да, они утратят один из немногих каналов взаимодействия, который у них еще остается с Россией. А поскольку Россия все-таки значительная держава, и без нее не решить ни, скажем, вопрос кризиса в Восточной Украине, не решить сирийскую тему и так далее. Кстати, и иранский вопрос, и вопрос климата и прочее, то ни один из наших дипломатов, насколько мне известно, не находится под западными санкциями. Но это не значит, что они не патриоты. Поэтому санкции тоже же выборочно применяются. Они применяются для того, чтобы продемонстрировать крайнее недовольство вот этих стран нашей внешней политикой. Но кого-то они под санкцию не могут подвести. Но, конечно, это не значит, что эти люди не разделяют патриотических взглядов.
Есть еще интересная штука, которая происходит внутри Соединенных Штатов Америки. Сегодня, значит, вы слышали, я думаю, про иск коллективный от 10 штатов во главе с Техасом против Гугла и Фейсбука. Обвиняют их в там, нарушении правил конкуренции и так далее. Ну, то есть вот эта антимонопольная история в Соединенных Штатах сейчас разворачивается. Там была интересная формулировка, что почему, в принципе, эта компания развернулась? Потому что корпорации, особенно социальные сети, становятся государством в государстве фактически. И это как будто бы угрожает государственности. То есть степень их влияния такова, что уже государства сами не знают, что делать. Она преувеличена, как вы считаете?
Нет, я считаю, что это реальная история. Это реальная история. Недавно сенатор-республиканец Линдси Грэм, весьма влиятельная фигура в Вашингтоне, союзник Трампа, заявил, что республиканцы проиграли выборы из-за двух вещей. Из-за неконтролируемой доставки бюллетеней по почте,
так.
То есть вот голосование по почте знаменитое, которое невозможно отследить, да, мертвые там души, не мертвые, кто там вообще голосовал, кто-то голосовал по три раза и так далее. Это вот первое. И второе, нерегулируемые социальные сети. Почему он так сказал? Потому что Накануне выборов появилась информация, компрометирующая сына Байдена, Хантера,
да,
в газете «Нью-Йорк-Пост», где говорилось о том, что он не только уклонялся от налогов, но и занимался сомнительными видами коммерческой деятельности с целым рядом государств. И вот эту информацию гиганты, как их называют в Соединенных Штатах, Big Tech, то есть большие технологические компании, они ее замолчали, потому что они ее заблокировали у себя. Это сделал Twitter, это сделал Facebook, это сделал Google и YouTube.
У нас прям 10 секунд, да, до перерыва, прошу прощения.
Дочерней компании Google. Поэтому да, эта тема серьезная, и мы после перерыва можем ее
продолжить. Продолжим, конечно. Алексей Пушков с нами, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике. Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Алексеем Пушковым, председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Он ведущий специалист по внешней политике. Как раз про социальные сети, которые становятся конкурентами государства. В другой момент, Алексей Константинович, если мы имеем дело с самыми настоящими цифровыми империями, то как бы цель-то какова? В образе цифровых империй кто есть государство, кто есть главный в государстве?
Здесь, мне кажется, дело не столько в том, что они соперничают с государством. Мне кажется, что они подрывают основы политической системы, даже американской. Что я имею в виду?
Да.
Американцы утверждают, это и республиканцы, и демократы утверждают, что одной из основ их системы является свобода средств массовой информации, свобода получения информации и честные и прозрачные выборы. Значит, что делают эти интернет-гиганты? Они встают на сторону одного из двух кандидатов, на сторону Байдена, и начинают блокировать всю информацию, вредную для Байдена, и максимизировать всю информацию, вредную для Трампа.
Так.
Вот что они делают. И это влияет на выбор избирателей. Вот я рассказывал об истории с сыном Байдена Хантером.
Да.
Так вот, в Соединенных Штатах был проведен опрос среди демократических избирателей, то есть тех, кто отдавал свои голоса Байдену. И 16% сказали, что если бы они знали подробности этого скандала относительно сына Байдена, то они проголосовали бы, возможно, иначе. А ведь нужно было, чтобы проголосовали иначе, ну, Трампу, допустим, да, нужно было 5%, а не 16%. Если бы за Байдена высказалось бы на 5% меньше демократов, он бы не выиграл эти выборы. И вот сейчас республиканцы связывают поражение Трампа частично и с деятельностью сетевых компаний, которые заняли определенную позицию, свою собственную. Их никто не уполномачивал ограничивать информацию, и никто это не разрешал. И тем самым они повлияли на исход выборов. То есть они определяют ход политических событий в Соединенных Штатах тем, что влияют на настроение и умы населения. В связи с этим республиканцы собираются вносить законодательство, которые серьезно ограничат эти компании. Это вот в их деятельности, это в политической части. И вы еще упомянули, что там есть большое раздражение их монопольным положением на рынке.
Да.
И это тоже так, потому что они, например, навязывают людям определенный тип услуг, без подключения к каким-то программам, допустим, они не дают санкцию на работу тех или иных электронных носителей.
Сервисов.
Сервисов, совершенно верно. Они вам навязывают определенные типы рекламы. Они навязывают, предлагают определенные типы продукции, которая, допустим, запрещена к покупке через интернет.
Так.
Вот в Англии недавно был скандал. Британский регулятор обнаружил, что Google допустил размещение более 2000 рекламных объявлений в Инстаграме, в Фейсбуке. А нет, не Google, Facebook.
Facebook. Так.
Да, 2000 рекламных объявлений в Инстаграме и в самом Фейсбуке, которые предлагали так называемые лекарства от COVID-19, которые нельзя купить в Великобритании без официального рецепта. То есть это попытка обойти на рынке действия регулятора. И сейчас вот в Британии по этому поводу тоже принимаются меры. Поэтому эти интернет-гиганты, не только мы сейчас думаем, как ограничить их вседозволенность. Об этом думают в Соединенных Штатах, об этом думают во Франции. Там недавно выставили счет компании Google на 100 миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства.
Алексей Константинович, а может быть, как это называется, технологии развиваются стремительнее, чем, например, формируется какая-то правовая архитектура. Но государство привыкло, что оно монополист в ряде случаев. Государство понятно, если оно может вести какую-нибудь цензуру, будь то политическую или цензуру в СМИ, в любом государстве. И в конце концов, какая-то реклама или выставление одного кандидата чаще, там, пока, значит, трансляция, да, каких-то новостей, чаще, чем другого. Это же обычный политтехнологический прием. Поэтому здесь просто государство, ну, по факту, что оно может? Сбить вот эту скорость развития технологий или что-то другое предложить?
Знаете, технологии, это же технологии, но они находятся в руках людей. И поэтому...
Да, государство тоже люди.
Сама по себе технология нейтральна. Компьютеры Гугла не принимают решений, угу, как себя вести в той или иной ситуации. Это принимают руководящий состав этой компании, как и любой компании. Поэтому здесь мы имеем дело с, я бы сказал, злонамеренным использованием технологий в политических целях и с намеренным использованием технологий, в данном случае сетевых ресурсов, для зарабатывания денег, в том числе и не вполне легальным путем. То есть путем, который идет в обход существующих предписаний в тех или иных государствах. Я думаю, что государства могут с этим что-то сделать, и они делают. Я уже ссылался на опыт Франции, которая выставила Google претензии, иск в размере 100 миллионов евро.
Да.
Причем Google дано 3 месяца на выполнение всех необходимых предписаний французского регулятора. А если он не выполнит за 3 месяца, то каждый день последующего невыполнения будет обходиться Google в 100 тысяч евро. Так что я думаю, что Google пойдет на выполнение этих предписаний. Турция недавно выставила штраф 25,5 миллионов евро за те же самые нарушения. То есть эти компании надо воспитывать. Им надо показывать, что они не могут действовать исключительно исходя из своих корпоративных внутренних решений. Они не имеют права своими решениями подменять национальное законодательство других государств. И я считаю, что у государств здесь, и в том числе у нашего государства, есть все возможности подчинить эти компании законам, которые действуют в нашей стране. И в других странах идут точно так же по этому пути.
Вот здесь как раз про нашу страну. Интересную сегодня публикацию выпустил Роскомнадзор. Он называет YouTube лидером по распространению фейковых новостей. А мы знаем, что Генпрокуратура вместе с Роскомнадзором активно боролись с фейк-ньюс с начала пандемии коронавируса. Вот, даже там статья есть определенная в кодексе. Но это все-таки не про борьбу ли за монополию на мнение? Потому что вопрос, а мы действительно ли поняли, что есть фейк, а что не фейк?
Но я так бы ответил на ваш вопрос. Если мы и боремся, то это скорее против монополии Гугла или Фейсбука. Потому что они монополизировали социальные сети у себя. И они принимают решения, которые сказываются на позициях, взглядах и представлениях очень большого числа людей. А что касается определения фейка или не фейка, ну уж точно не сетевая компания должна определять, фейк то, что написал, скажем, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем твиттере, или не фейк. Они же сейчас снабжают, например, все заявления Трампа в твиттере такой фразой, что высказанное здесь мнение не соответствует имеющимся данным. Каким имеющимся данным? Кто установил эти имеющиеся данные?
Так.
Это сама компания устанавливает, понимаете, эти имеющиеся данные. Или вот возьмем Твиттер. Они сейчас обозначают наши интернет-ресурсы, которые, допустим, принадлежат ВГТРК или каналу РТ, как государственные ресурсы России. То есть вы должны читать эти твиты с учетом того, что это как бы государственная позиция, что это государственная пропаганда.
А что в этом плохого? Да.
А в этом плохо то, что при этом «Голос Америки» и «Радио Свобода», которые полностью финансируются из американского государственного бюджета, проходят как свободные средства массовой информации. Под ними не написано, что они являются официальным рупором Соединенных Штатов Америки.
Ну, потому что это как бы с той же стороны маркировка. Мы, в свою очередь, маркируем как иноагент, например.
Так вот, я хочу сказать, что если они встают на этот путь, то они с нашей стороны дождутся соответствующей реакции. Вот мы уже ввели категорию иноагентов. Вот. Мы, я думаю, что заставим их все-таки маркировать свои материалы как материалы иноагентов, то есть представляющие позицию американского государства, а не каких-то свободных средств массовой информации, которыми ни «Голос Америки», ни «Радио Свобода», ни BBC, ни «Deutsche Welle» не являются. Вот. И если они идут по этому пути, то и мы тоже пойдем по этому пути. И, кстати, это дает уже определенные результаты. Вот по опросам общественного мнения степень доверия к средствам массовой информации, к западным в России, да, по сравнению с 90-ми годами, снизилась колоссальным образом. То есть у нас, особенно после Украины, когда мы увидели, что они пишут об Украине и на что они закрывают глаза, то открылись глаза и у подавляющего большинства граждан России.
Это информацию. Произошло за счет того, что мы вводим какие-то регуляторные механизмы или просто критичное сознание повышается?
Нет, конечно, прежде всего это происходит за счет того, что средства массовой информации на Западе превратились в средства пропаганды и информационной войны. Понимаете, когда газета «Нью-Йорк Таймс» на полном серьезе пишет о том, что Трамп в 2013 году был завербован российскими спецслужбами, когда он общался с российскими проститутками, Путин еще шутил, помните, насчет девушек?
Был такой, да.
Понимаете, так вот, это масштабный фейк, он был опровергнут, доклад, на основе которого «Нью-Йорк Таймс» написала эту статью, оказался ложным. Автор доклада заявил, что это непроверенные данные, он не может их гарантировать. «Нью-Йорк Таймс» маленькими буквами написала стыдливое опровержение через полгода. Понимаете? Вот когда такие вещи проходят в ведущих средствах массовой информации Соединенных Штатов, то как им вообще можно верить по любому вопросу? По любому вопросу. Поэтому, конечно, возросла критичность нашего сознания. А что касается регуляторных мер, которые мы предпринимаем, я считаю, что они корректируют, я бы сказал так, монополию, которую эти средства массовой, которые эти сетевые компании устанавливают в отношении интернет-ресурсов. Вот они не допускают примерно там 20-25 наших каналов к платформе YouTube. Ну, заблокированы там целый ряд наших ресурсов, да, и документальных фильмов, материалов, которые там размещают наши телекомпании. Они же это делают по политическим причинам. Вот. Мы им говорим, что если вы будете их дальше блокировать, то вы будете получать очень большие штрафы. А если вы будете злостно блокировать и категорически не идти нам навстречу, то возникнет вопрос о возможном замедлении вашего трафика, то есть усложнении условий получения доступа к вашему контенту. Вот. Так что они должны учесть, что, вступая в конфликт с российским государством, они, во-первых, нарываются на штрафы. Во-вторых, они нарываются все же на ухудшение своего имиджа в глазах части общественного мнения. Потому что далеко не все, кстати, в России считают, что это вот такие белые пушистые компании, которые, так сказать, не играют в политические игры, ни на что не влияют. Именно своим участием в политике, даже вот той же американской политике, они показывают нам, что они являются предвзятыми игроками на политической сцене. Вот. И многие люди сейчас, кстати, вот я даже по той переписке, которая у меня есть, у меня 350 тысяч пользователей в Твиттере.
Так.
Вот. И те отзывы, которые я получаю, или в Телеграме, среди них есть и люди, их немало, которые говорят, давайте развивать наши собственные социальные сети, давайте создавать все-таки наши собственные видеоплатформы. Эта задача не невыполнимая, была бы политическая воля, что называется. Китайцы их уже у себя создали, и давайте ограничивать вот эти интернет-ресурсы, которые выступают враждебных по отношению к России.
Но китайцы, да, единственное, что китайцы создали не сейчас, а нам предлагается создать это вдруг сейчас, когда есть такие,
знаете,
гиганты.
Когда-то,
да,
всегда надо принимать решение. Мы сами способны на что-то, или мы так будем ходить с протянутой рукой, понимаете?
Это и вопрос.
Да, это вот серьезный вопрос. Я считаю, что в нынешней политической обстановке государства должны стремиться, уж во всяком случае в информационной сфере, становиться самодостаточными. Иначе они будут заложниками информационных платформ других государств.
Здесь еще такой момент возникает. Не так давно, значит, представители РФПИ, которые разрабатывают вакцину «Спутник В», участвуют в разработке, как раз обсуждали, и в Минобороны, если вы помните, тоже говорили, что есть прям вот такая конкуренция масштабная, есть за право поставлять вакцины, информационная атака идет на вакцины и так далее. С вашей точки зрения, это какая-то новая история, похожая на гонку вооружений? К чему она приведет, в конце концов?
Ну, это, прежде всего, гонка за престижем. Я не считаю, что это похоже на гонку вооружений. Так. Это вопрос политического престижа, политического лидерства. И особенно болезненно, ведь, обратите внимание, наша вакцина, воспринимается ни в Индии, ни в Египте, ни в Нигерии, ни в Аргентине и ни в Китае. Хотя, казалось бы, Китай тоже где-то наш конкурент в каких-то сферах. Вот. Она же воспринимается болезненно только в одной части земного шара. В Европе, ну и в Соединенных Штатах
Америки. Потому что это большие деньги.
Во-первых, это большие деньги, поэтому это конкуренция. Просто кто будет поставлять миру вакцину? Ну, это же важно, да?
Да.
Это, тем более, что государства будут здесь закупать эту вакцину, не частные компании. Вот в Индии, например, принято решение, что частные компании не будут приобретать вакцину. То есть им не дадут наживаться на вакцине. Вот, это будет делать только государство. И оно будет уже распределять вакцину так, как оно считает необходимым. Это вот такое решение недавно было принято в Дели. Поэтому, да, вы абсолютно правы, это деньги. Но еще и, я думаю, даже для государств, которые включаются в такую пропаганду против вакцины своего конкурента, здесь еще очень большое имеет значение доказать, что они сильнее, что вот американцы создали быстрее вакцину, лучше, что она качественнее. Uh-huh. А поскольку она не лучше и не качественнее, еще неизвестно, какая она, вот эта вакцина Pfizer, которую сейчас колют американцам, то нужно для гарантии своего приоритета создать плохое впечатление о вакцине конкурента. Вот. И показать, что это, знаете, как с полетом на Луну. Вот ведь в финансовом плане полет на Луну, да, вот, правда, спорят, были американцы на Луне, не были, допустим, да, что они были, да?
Так.
Вот, значит, вот они полетели на Луну. А зачем им это нужно было? Это огромные расходы. Огромные расходы.
Как, человечеству нужна мечта. Что вы,
да,
освоение
вот,
новых
вот,
пространств.
Вот. А кто носитель мечты?
Люди.
Соединенные Штаты Америки. Понимаете, это был их ответ на Гагарина. Они должны были нам ответить. И Джон Кеннеди, когда пришел к власти, уже после того, как мы запустили Гагарина, он заявил, что мы до конца этого десятилетия должны высадить американца на Луну. И если они действительно добились этой цели, то они выполнили политическую и идеологическую задачу. Не финансовую, не коммерческую. Поэтому я не стал бы все сводить к финансово-экономическим аспектам. Да, это большие деньги. Но это, кстати, деньги не для американского государства. Это деньги для компании Pfizer, это деньги для их европейских партнеров, с которыми они вместе работают над этой вакциной и так далее. Вот, то есть американское государство финансов здесь не получит. Но почему по линии американского государства идет такая компания тоже как бы воспитание международного скептицизма по отношению к российским вакцинам? А потому что американцы должны быть первыми. А если они уступят это первенство, так, то их лидерство будет под вопросом в еще одной сфере.
Да, но здесь еще любопытная история с вакцинами. В США предложили первыми вакцинировать темнокожих, латиноамериканцев и индейцев. Центр по контролю и профилактике заболеваний США предложил поставить в приоритет вакцинацию от коронавируса среди этнических меньшинств. Об этом, правда, Daily Mail британская пишет. Но в ведомстве что говорят? Значит, представители меньшинств гораздо уязвимее перед инфекцией. И тут какая-то конспирология развернулась в комментариях, в каких-то еще статьях, в публикациях. Все-таки, может быть, слишком много недоверия, или мы привыкли жить в каких-то условиях конспирологии сплошной?
Ну, во-первых, я скажу так. Конспирология возникает там, где нет ясности.
Конечно. Неизвестность рождает тревогу, да. Да,
и где неубедительные официальные позиции. Вот как только государство не способно убедительно что-то доказать, возникают конспирологические теории. Вот одна из самых знаменитых – это то, что ЦРУ участвовало в убийстве Джона Фиджеральда Кеннеди, президента Соединенных Штатов. Откуда она взялась? Ну, потому что люди не поверили, что Ли Харви Освальд мог убить президента США в одиночку. Вот. И возникла теория, которую в США называют конспирологической. Для меня она совершенно очевидна, что это правильная теория, никакой конспирологии здесь нет. Они не предоставили убедительной картины убийства Кеннеди, получили в ответ вот эту теорию, которая, на мой взгляд, абсолютно правильная. Значит, что касается вакцинирования. Вот по моей информации, 25 американских штатов приняли решение пойти по этому пути. То есть преимущественное вакцинирование цветного населения. Ну, это можно рассматривать социологически. А именно, что цветное население беднее, чем белое в целом, живет в худших условиях, не пользуется, как правило, услугами докторов, врачей и медицинскими услугами, и поэтому надо им предоставить в качестве компенсации за их социальный низкий статус, ну, вот вакцину первыми. Это, так сказать, вот такая благородная теория, которая курсирует сейчас в тех штатах США, где принято такое решение. Конспирологические теории состоят в том, что на них хотят испытать вакцину. И поэтому, мол, вот эти, так сказать, подлинные правители Америки идут на этот шаг. Я считаю, что в данном случае конспирологическая теория не имеет ничего общего с действительностью, потому что в других штатах другая политика, и там белые будут получать вакцину наравне с цветными. И частота эксперимента будет нарушена, скажем так. То есть я не думаю, что это является коллективным таким тестом на вакцину, и что цветных, как гласит конспирологическая теория, избрали в качестве подопытных свинок. Я думаю, что нет. Я думаю, что причины социально-идеологические. В Америке сейчас идет крен в сторону повышенного внимания к афроамериканской общине, к положению цветного населения. И это как бы демонстрация определенной лояльности властей штатов к этой категории населения. Мы также знаем, что она массово поддержала Байдена на выборах. И в тех штатах, где руководят демократы, я думаю, что есть еще и политические причины, по которым принимается такое решение.
Есть еще конспирология вокруг истории с прекращением авиасообщения с Британией. Официально это выдается решение там, 20 с лишним стран, в том числе и Российской Федерации, что новый штамм коронавируса страшно, непонятно, поэтому на всякий случай давайте на некоторое время закроем. Но есть другая история. На прошлой неделе Британия заблокировала торговое соглашение с Европейским Союзом, который едва ли не ключевой документ после выхода Британии из, соответственно, ЕС. Не получается ли здесь какой-то континентальной блокады, как вы считаете?
Нет, я не думаю, что это ответ на блокировку. Я даже это исключаю.
Да.
Я это исключаю, потому что принять решение о таком ответе, да, на, ну, скажем так, неприемлемую позицию Великобритании по Брекзиту не может один человек. Это в Еврокомиссии знало бы огромное количество людей. И возникла бы серьезная утечка. А наказывать страну, прерывая с ней всякие контакты, за неправильную с точки зрения Евросоюза политическую позицию, это политически недопустимо и некорректно, и это просто большой-большой скандал. И те люди, которые бы на такое пошли, я думаю, что они оказались под большим давлением, пришлось уйти в отставку. Поэтому я считаю, что здесь все дело действительно в новом штамме. Обращаю также ваше внимание, что эти же государства, которые перекрыли авиасообщение с Великобританией, они перекрыли авиасообщение с Южноафриканской Республикой, которая вообще не имеет никакого отношения к Евросоюзу.
Ну да.
А причина в том, что там этот штамм тоже получил распространение. И также такое же решение приняла Саудовская Аравия и еще несколько государств неевропейского мира. Поэтому я считаю, что в данном случае конспирология неуместна.
С вашей точки зрения, продолжая тему коронавируса, как будет меняться мироустройство и будет ли? Потому что сегодня швейцарский банк выдал доклад по последствиям пандемии коронавируса, частично сравнивая с чумой, частично сравнивая с испанкой, теми последствиями, которые были и для экономического развития, и для политического в ряде стран. Вот здесь будут какие-то фундаментальные изменения, как вы считаете?
Я считаю, что, во-первых, коронавирус менее смертоносный, чем чума и испанка.
Да, это они тоже отметили. Да.
Это все-таки очень существенное отличие. Он, кстати, по смертоносности, по-моему, находится во второй десятке тех вирусов, с которыми сталкивалось человечество за свою историю. Занимает 12 или 14 место. Вот. Он не намного смертоноснее гриппа, хотя, как мы видим, и опаснее гриппа в ряде отношений, особенно для некоторых категорий граждан. Коронавирус, как мне представляется, окажет катализирующее влияние на те процессы, которые уже идут в современном мире. Например, все обратили внимание, что Китай быстрее других стран вышел из схватки с COVID-19. Да. Что Китай единственное государство в сегодняшнем мире, в 2021 году, который не потерял, а, несмотря на эпидемию, нарастил свой валовый внутренний продукт. Не намного, на 2%. Но все остальные потеряли. Потеряли по 4,5%, как Соединенные Штаты, по 9%, как многие государства Евросоюза. То есть Китай – единственная страна, которая продолжила из крупных держав поступательное экономическое развитие в условиях эпидемии. И, наконец, что крайне важно, в этом году впервые Китай опередил Соединенные Штаты Америки по валовому внутреннему продукту в абсолютном исчислении. У него 24 триллиона долларов, у американцев 21 триллион долларов. Это прямое влияние эпидемии на экономическую активность. Китай вышел на траекторию первого государства в мире по масштабам и объемам экономики в значительной степени благодаря, как бы, ну, в кавычках, да, этой эпидемии. И то, что раньше говорили о том, что Китай опередит Соединенные Штаты в 2025 или 2030 году, кто-то говорил в 2040, так вот все, он уже опередил Соединенные Штаты как первая экономическая держава мира в 2020 году. И катализатором этого процесса стал коронавирус.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Константинович. Ждем вас снова у нас в эфире. Алексей Пушков был с нами, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.